Дорогая община Цхаим, дорогие наши гости, давайте немножко посвятим времени, чтобы глубоко помыслить о нашем Боге и о наших взаимоотношениях с Ним. Вы знаете, что в нашей жизни часто бывает так, что знакомство с кем-то меняет нашу жизнь. Да? У вас такое когда-нибудь было? Пошел в новую школу, никого не знаешь, абсолютно одинокий человек. Чувствуешь себя ужасно, и вот вдруг с кем-то познакомился. И вдруг получилось как-то по сердцам поговорить. И вот вместе теперь сидят за одной партой, и вместе все делают, и жизнь стала намного лучше. Или на работе, в университете, или кто-то познакомил на какой-то вечеринке, где-то познакомился с человеком, просто не можешь перестать думать о ней, ну или о нем. И потом свадьба, и вообще жизнь меняется. Кошмар. В самом позитивном смысле. Или, знаете, как пытаешься что-то осуществить, какие-то свои планы, устроиться где-то на работу, что-то не получается, нужно с кем-то познакомиться. Иногда человек другой что-то знает, может посоветовать, открываются какие-то двери. Наше знакомство не со всеми, но со многими людьми, оно начинает реально влиять на нашу жизнь, иногда даже меняет нашу жизнь. Но поверьте, ничто не меняет нашу жизнь так, как вот это одно знакомство с этим одним человеком, личностью Иешуа. Он меняет нас полностью, абсолютно. До такой степени, что Писание об этом говорит как заново рождение, новое начало у личности любого человека, который знакомится с личностью Иешуа. Кто же он такой? Мы с вами находимся уже в четвертом шаббате, который мы посвящаем теме познакомиться с Иешуа. Я немножко напомню, о чем мы с вами говорили. Мы хотим на самом деле понять, что это за личность, и не вообще, чему он учил, что он делал, хотя это тоже важно, а именно сфокусировавшись на вопросе, а какое отношение этот Иешуа имеет к Богу? Кто он? Он Бог? Мессия, Сын Божий, что это все значит? Я вам напомню. Помните, три шаббата тому назад мы говорили о божественной загадке, о том, что наш Бог, он очень загадочный, он совсем непростой. Было бы странно, если бы он был простым. Да? Даже футбол непростая игра, как немецкая команда нам недавно доказала. Но когда речь о Боге, каков он? Помните, мы говорили о том, что он его Писание по-разному описывает. Одно из его имен в еврейской традиции – это Эйн Соф. Без конца и края. Не тот, который наполняет Вселенную, а тот, в котором находится наша Вселенная, намного больше Вселенной. Он же, если вы помните, Адам Кадмон. Древний человек, что ли, который как человек, в форме человека, правда, очень большого, сидит на гигантском троне и правит этим миром. Он же Шехина. Божье непосредственное присутствие, локальное, которое может наполнить помещение, как храм, или наполнить пророков, или наполнить нас с вами, если мы знаем Иешуа. Дальше мы с вами задались вопросом, кто такой Иешуа, что означает, что он Сын Божий, помните? И мы пришли к выводу, что Сын Божий, это в принципе означает всего лишь Сын Давида, потомок Давида, человек, который однажды воссядет на троне царя Давида, и Бог дал, помните, обещание царю Давиду, что одного из его потомков он усыновит, и это будет его сын. Сын Божий, это означает Мессия Израиля, человек. Но в Писании также о нем говорится как о единственном Сыне Божьем. Помните, мы об этом говорили? И мы с вами говорили о том, что этот единственный Сын Божий настолько приближен к Богу, что он участвует в уникальной идентичности самого Бога. Он делает те вещи, которые делает только Бог и больше никто. Как? Творение, суд, принимает поклонение. И у него имя выше всех имен. Кто же он? В прошлый раз мы с вами говорили о Сыне Человеческом. Еще один титул – Иешуа. Причем этот титул, который Иешуа сам по отношению к себе применяет чаще всего. Сын Человеческий, который нам напоминает, помните, видение Даниила из 7 главы. То, что с облаками небес шел как бы Сын Человеческий, подходит к Богу и вместо того, чтобы ему поклониться – получает что-то вроде короны, и все поклоняются ему, славят его. И этот как бы Сын Человеческий становится реально Сыном Человеческим. Кто же Он? Сегодня я хочу еще раз прийти к этой теме, кто такой Иешуа, с совершенно другой перспективы. Она очень емкая и совершенно потрясающая, удивительная перспектива. Перспектива, которая называется Божье Слово. Иешуа – это Божье Слово. Знаете почему? Потому что, смотрите, и, кстати, мы сегодня об этом поговорим немножко как о дереве. Мы начнем с корней. Что такое Божье Слово, почему его называют Божьим Словом. Мы также посмотрим на почву вокруг. Оказывается, это очень-очень-очень еврейская почва. И дальше взглянем на само дерево и на его потрясающие плоды, которые имеют непосредственное отношение к нам. У нас всего чуть-чуть немножко времени, как это все можно вместить в это малюсенькое время, я не знаю. Ну, давайте попробуем. Вы знаете, что есть четыре так называемых Евангелия в Библии, да? Четыре книги, которые нам рассказывают о жизни и учении Иешуа. Первым Евангелием был, вероятно, написан Евангелие от Марка. Евангелие – это греческое слово, означает «добрая весть», «безава» на иврите. Марк написал очень коротенькую книжечку в 16 глав всего. И начинает он с уже взрослым Иешуа, когда он получает твилу от Йоханана, и заканчивает его смертью и воскрешением. Чуть позже были написаны еще два Евангелия. Матитьяху написал книгу Иешуа и Лука. Они начинают намного раньше, чем Марк. Они дополняют его. И они начинают с его рождения, даже до его рождения, отношения его родителей и так далее. После них написал Евангелие Йоханан. И он начинает намного раньше, чем начинали Марк, Матитьяху или Лука. Даже не с рождения его родителей. Даже не с рождения праотца Давида или Авраама. Даже не с сотворения первого человека Адама, а намного раньше. Помните, как оно начинается? Вот что там написано. Йоханан, 1 глава, первые 3 стиха. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И дальше в 14 стихе он говорит, что именно это Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единственного Сына у Отца. Давайте попытаемся немножко разобраться, что значит в начале? Что такое в начале? Ну, это очень просто, все знают. В начале означает... Сегодня мы читали из какой книжки? Книги Торы. Бытие на иврите называется Берешит, что означает? В начале! Потому что эта книга, Берешит, начинается со слов «в начале», Берешит, «бара элохим эт ашамаим вэт эарец». В начале сотворил Господь небо и землю. И дальше мы читаем, что Господь начинает творить. Как более подробное описание Его творения. Помните, как Он творил? «Сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Запомните это на секундочку, хотя это сложно забыть. Мы сейчас к этому вернемся, потому что вот эта идея, то, что Бог творит все своим словом, она начинает распыляться, умножаться, усиливаться во всем Писании. Псалмы говорят, что словом твоим ты создал небеса и так далее. То есть, возвращаясь к Йоханану, теперь понятно, почему он говорит «в начале». Тоже понятно, почему он говорит о слове. В начале было слово, ну, потому что Бог все сотворил в начале словом. До начала сотворения мира был только Бог и, видимо, Его Слово. Слово было Бога, Слово было Бог. Тоже понятно, почему Слово было Бог. Почему? Правильно, потому что вообще ничего не было. Еще не было как бы даже начала. То есть оно вот только началось, и был Бог, и Его Слово, которое Он все сотворил. И тоже понятно, что все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть, потому что все сотворил Бог своим Словом, что не очень понятно. Написано, знаете, трехэтажно немножко, чтобы мы точно поняли, что Он имеет в виду. Он почти подчеркивал так же, как я здесь. То, что не совсем понятно, это что значит слово «было у Бога». Как будто бы оно существовало рядом с Богом. Он же уже сказал, что слово было Бог. Это понятно. Знаете почему? А, потому что это мидраш. Потому что Йоханан делает то, что делали евреи древних времен, и сегодня тоже делают, когда они для того, чтобы интерпретировать одно место, берут еще второе место. Какое второе место Йоханан сюда взял, чтобы это понять? Есть еще одно место, которое нам рассказывает, кто был с Богом при сотворении. Мудрость. Смотрите, притча 8 глава, 22 стих. Тут речь идет о мудрости, которая взывает людям, говорит, слушайте, хватит быть балбесами, идите сюда ко мне, научитесь у меня. Я... Не ко мне, мудрость говорит. Я вас научу. И дальше она немножко рассказывает свою историю, такая автобиография мудрости. Она говорит, Господь имел меня началом пути своего. Началом, берешит, здесь решит, рахеха, началом пути своего прежде создания своих исканий. И в 30 стихе, в 29-30, написано, там описание творения Божьего, что когда Он сотворил землю и так далее, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была лефанеха, при нем, с ним, художницею. Это вот вдохновление для всех вас творческих личностей. И была радостью всякий день, веселясь перед лицом его во все время. 100% Йоханан берет это отсюда. Мудрость, которой Господь все сотворил, и слово, которым Господь все сотворил, это одно и то же. Слово, оно исходит от Бога, оно является Богом, и оно как бы с Богом, как написано, мудрости. Понимаете? То есть поэтому он написал, вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог. Брешит, первая книга Торы, первые стихи, и притча 8 глава о мудрости. Он их комбинирует. И оказывается, он не только один такой, который так делает. И дальше он говорит то, что вот именно вот это слово, это мудрость, синоним. Это как личность, которая все сотворила, потому что все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Именно вот это слово, вот эта мудрость Божия, которая была до сотворения мира, именно оно стало человеком. С чего он это взял? Вы представляете, вот вас бы так кто-то описал. Вы знаете, до рождения Игоря он слово Божие, которым Бог сотворил небеса и землю. Перебор. Небольшой, правда, но перебор, да? Я шучу. А громадный перебор! До того, как Игорь родился, его не существовало. Почему он так думает? Почему он думает, что Иешуа, его учитель, с которым он 3,5 года ходил по Израилю, с которым он ел, с которым он служил, с которым они отдыхали, разговаривали. Почему он думает, что он Слово Божие, которое все сотворил? Но несколько причин есть, вы знаете? Несколько причин. Я их назову, послушайте, пожалуйста, внимательно. Первая причина – это он услышал, что Иешуа, о чем Иешуа говорит. С каким авторитетом Иешуа, например, излагает Тору. Мы сегодня читали в Марке, помните, то, что люди были удивлены его авторитету. Что Иешуа учит о самом даже себе, то, что он сын человеческий. Это все подтверждается поступками Иешуа, который без проблем, например, может воскресить уже разлагающегося человека. Элиезера, да. Помните, когда он, его уже похоронили, он говорит, выйди, и его слово дает жизнь этому Элиезеру. Ему подчиняются природные явления, как ветер, он без проблем ходит по воде. Ему подчиняются все духи, все болезни. Они от него просто убегают, говоря, мы знаем, кто ты, свет, святой Божий. Йоханан также, это третья причина, он знает Писание, он знает пророчество о Машиахе. Но есть еще одна причина. Это самая удивительная причина. Йоханан описывает Иешуа именно так. Знаете почему? Потому что Йоханан еврей. И оказывается, это чисто еврейская мысль, которую он здесь говорит. Дайте я вам попытаюсь показать. Я хочу вам показать 2 источника, еврейские, до, во время и после Иешуа, которые нам говорят именно о таких же вещах. То есть это мы сейчас, мы поговорили о корнях, давайте поговорим о почве. Был такой человек, которого звали Филон еврейский или Филон Александрийский, еврей, набожный, еврейский богослов и философ, о котором пишет даже Иосиф Флавий, который написал целый ряд вещей. Заметьте, что он живет во время Иешуа. Он родился на 20 лет до рождения Иешуа и умер 50 лет после рождения Иешуа. То есть 20 лет до нашей эры, 50 лет после нашей эры. Он написал целый ряд разных книг, и он постоянно сотни раз говорит там о Слове Божьем. Эта мысль настолько поразила еврейское сердце, все об этом начинают говорить. Смотрите, например, что Филон говорит. А, кстати, Александрия вот здесь вот, да, то есть он живет не в Израиле, вероятно, о Иешуа. В Иешуа Филон не верит, и о нем, вероятно, никогда не слышал. Вот что Филон говорит о Слове Божьем. Это святое стадо, то есть всю вселенную, он ведет в соответствии с правым и законом, поставив над ним свое истинное слово и первородного сына, который возьмет на себя управление им, как некий наместник великого царя. Филон – это человек, который не верит в Иешуа. Он говорит, что Бог над всем творением поставил Сына Своего, единственного, Слово. И это Слово правит всем. Это явно взято из Даниила 7 главы, где речь идет о Машехе, который будет править всем от авторитета Божьего. Божье Слово, которое сотворило все, которое Филон здесь тоже называет сыном его, потому что Филон думает, что он Машех, он думает о обещании, которое Бог дал Давиду, ну, не совсем понятно. Смотрите на еще одну цитату. «Своему слову, своему главному посланнику, высочайшему по возрасту и чести, отец всех дал особую прерогативу стоять на границе и отделять творение от Творца. Посредник. Между кем? Между Богом и творением». Филон, кстати, когда он говорит то, что его посланник, вероятно, он имеет в виду что-то вроде архангела. Что-то, что не Бог, но тоже, что не творение. Он дальше об этом пишет, что нет-нет, слово это не то, чтобы не сотворенный Бог, но также это не творение. Что же это? Без понятия. Но это то, что Бог поставил между собой и всем тем, что Он сотворил. И Господь работает, оказывается, не только, когда Он творил мир, а постоянно через свое слово. Это пишет еврей, живущий во времена Иешуа, который не знает Иешуа, в него не верит. Давайте посмотрим на еще одну цитату. Он здесь, он много комментировал Тору, и здесь он комментирует момент о Бецалеле. Если помните, это человек, которого Господь наделил своим духом, который умеет делать многие работы по скинии собрания. И посмотрите на логику. Кстати, то, что пишет Филон, это не его просто какие-то личные мысли, а, вероятно, это те вещи, в которые верят евреи его времени. Как минимум, живущие в Египте. Но мы, как сейчас увидим, не только. Теперь Бецалель, будучи истолкован, что это значит? Означает «Бог в его тени». А тень Бога – это его слово, которое он использовал как инструмент, когда творил мир. Божье слово – это как тень, которую Бог… Знаете, если вот посвятить на Бога, то вот его тень – это его слово. Это что такое? Как это еще можно назвать? Это тень и как бы модель является архетипом других вещей. Ибо как сам Бог является образцом того образа, слово это тень Божья или образ Божий. Ибо как сам Бог является образцом того образа, который он сейчас назвал тенью, так и этот образ является образцом других вещей, как он показал, когда начал давать закон Тору. Израильтянам сказал, и сотворил Бог человека по образу Божьему. А вот здесь секундочку. Что такое образ Божий? Тень Бога – это его слово. Это, кстати, очень интересный момент. Совершенно верно. И евреи потом в раввинистическом ответвлении иудаизма скажут, что была в самом начале до всего Тора. И по ней Господь творил все. Но это более поздняя интерпретация. В начале идея была просто о слове, которое является творцом, посредником между Богом и творением и самим образом Божьим. Бога нельзя увидеть, никто никогда не видел, но есть образ, который являет Бога. Кто же это? Это Слово Божие. Он же мудрость Божия. Он же слава Божия. Он же творец, посредник, Слово Божие. Очень емкое понятие, которое стал плотью, говорит Йоханан. Еще одна вещь, еще одна цитата из еврейских, древних еврейских источников. Вы знаете, что в разные времена наш народ разговаривал на разных языках? Да? Кому я рассказываю? На каком языке мы сейчас разговариваем? Вы понимаете, на идыш. Да. Были времена, когда мы говорили на иврите. Но, например, когда мы вошли в Вавилонский плен, мы научились чему? Арамейскому. Это суперважный язык до такой степени, что некоторые молитвы, которые мы говорим даже в нашей литургии, как, например, кадиш, они на арамейском, не на иврите. Они очень похожи. Но это разные языки. И были времена, когда наш народ разговаривал только на арамейском. И вот когда мы вернулись из Вавилонского плена, потом опять научились ивриту, а потом, когда римляне пришли через там 500-600 лет и разрушили наш храм в 70-м году нашей эры, и потом было подавили еще одно восстание Бар-Кохбы в 135-м году нашей эры, мы рассеялись, и наш главный язык стал опять арамейским. Иврит стал святым языком, его почти никто не знал. Представляете? И знаете, в синагогах на каком языке читали Тойру? На арамейском. Причем читали кусочек на иврите, который никто не понимал. А дальше много читали на арамейском. И был такой Матур Геман, который все это дело переводил на арамейский язык с иврита. И еще разбавлял разными объяснениями и цитатами. Ну, почти вот как мы читаем Тору. Через сколько-то лет это все было записано. Ну, не все, на какие-то части. Называются датируемые к 4-5 столетию нашей эры, но неся в себе традиции намного более древние, они называются торгумы. Торгумы. Торгумы – это перевод Торы и других разных книг Библии на арамейский язык, и туда же, прямо в этот текст, вставлены комментарии. Вы даже себе не можете представить, что я вам сейчас покажу. Они все немножко разные, но есть торгумы, которые просто абсолютно, ну это будет вульгарно, но свихнулись на тему Божьего Слова. Они просто не могут оторваться от этой темы. Для них Бог не только сотворил мир Божьим Словом, а Божье Слово настолько является посредником между Богом и всем, что Он сотворил, то, что Бог всегда действует через свое Слово. Короче, посмотрите, пожалуйста. Это Торгум Бытия, 1 глава, 3 стих, где написано: «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Торгум пишет следующим образом: «И сказала Мемра Адуная, да будет свет, и стал свет через его Мемру». Что такое Мемра? Это на арамейском означает слово. На иврите «давар», на греческом, кстати, «логос», по-русски «слово», на арамейском «мемра». Они прямо подчеркивают это, то, что это Бог Мемрой своей создал все. Мемра там везде. Это не Бог пришел к Аврааму, это Мемра его пришла к Аврааму. Это не Бог сделал завет с Израилем, это Мемра его сделал завет с Израилем. Даже в нашем месте, помните, я вам сегодня подчеркнул это. Что говорит Иаков? То, что если Бог его вернет, то... Если все будет хорошо, и он его благословит, и он его сохранит, и он вернется, то Адунай будет моим Богом. Смотрите, как это переводит Торгум. Если Мемра Адуная будет со мной, то Мемра Адуная будет моим Богом. Бам! Что тут происходит? То есть, если Филон Александрийский, у него проблема сказать, что Слово Божие – это и есть Бог, это что-то между Богом и творением, то в дальнейших еврейских традициях вообще нет практически никакой разницы. Мемра и есть Бог. Часть Божья, через которую Бог действует в этом мире. Вы понимаете, что я говорю здесь, нет? Именно так мы с вами верим в Иешуа. Дайте я вам кое-что покажу. Итак, смотрите, это мы сейчас давайте посмотрим опять на, уже посмотрели на корни, посмотрели на почву, давайте посмотрим на само дерево. Несколько моментов здесь важны. Мемра или Девар Адунай, Слово Божие описывается здесь как Творец, который все сотворил, как образ Бога, как его тень, как его образ, по которому даже человек был сотворен, и как посредник между Богом и между Отцом. Посмотрите, как Брит Хадаша, Новый Завет, описывает Иешуа. Несколько цитат. Например, Творец. Колоссянам 1 глава 16 стихи, это пишет Шауль о Иешуа. «Ибо им, Иешуа, создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое. Все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Он не только все сотворил, а все было сотворено для него, и он поддерживает это все. Кто? Вы понимаете, кто? Давайте посмотрим на образ Божий. Здесь множество мест, я несколько всего лишь приведу. Второе Коринфянам послание, тоже пишет Шауль. Он говорит, что они рассказывают людям о Иешуа, вот прям как мы здесь в Мюнхене, и многие не хотят верить, потому что у них закрыты глаза. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет радостной вести о славе Машеха, который есть образ Бога невидимого». Прямо как Логос у Филона, прямо как Мемра в Торгумах. Послание к евреям, которое написал не Шауль, мы не знаем, кто написал, но явно какой-то еврей, который верил в Иешуа. «Сей Иешуа, будучи сияние славы и образ ипостаси его, образ формы Божией, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел по правую руку, одесную престола величия на высоте». Образ ипостаси его. Кто? Иешуа. К Филиппийцам 2:6-7. «Он, Иешуа, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Тот, который был как сын человеческий, становится реально сыном человеческим человеком. Но до этого он тоже кем-то был. Тем, кто сотворил вообще все. Посмотрите на еще одну как бы формулировку. Кстати, мы здесь многое пропускаем, как то, что он спаситель, то, что он Господь, то, что он царь. Мы только на три вещи смотрим. Посредник отца. Например, Йоханан 3.13. Это слова самого Иешуа, когда он разговаривает с Никодимом. Когда он говорит, никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Посредник между Богом и людьми, и творением. Тот, который открывает Бога людям. Или тоже, что говорит Иешуа. Иешуа сказал ему, я путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. И, кстати, здесь очень важно, если вы спросите, а как же до Иешуа люди общались с Богом? Никто никогда не общался с ним без его слова. Потому что слово не стало посредником Божьим, а никогда не прекращало быть посредником Божьим. И еврейская традиция думает, что тот, кто приходил к Аврааму, ангел Божий и так далее, это слово его. Вероятно, последняя цитата, 2 Коринфянам тоже пишет, «Все же от Бога, Иешуа, Мессии, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения, потому что Бог в Мессии примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Мессия – это посредник Божий, это образ Божий, это Творец Вселенной. Он же – Слово Божие, Слава Божия, Мудрость Божия, который стал человек. Теперь смотрите, давайте поговорим о применении к нам, это уже конец, хорошо? Я знаю, было очень много информации. Идея не в том, чтобы вы все выучили наизусть, а чтобы вы немножко почувствовали, где мы здесь вообще находимся. Смотрите, как вот это Слово Божие описывается. Слово Божие, мудрость Божия, Сын Божий, Творец, образ Божий, посредник между Богом и людьми, Сын Человеческий, с Даниила 7 главы. И дальше есть личность, которую зовут Иешуа. Теперь самый важный момент. Вы готовы? Вы понимаете, что было время до Иешуа? Это все понимают? Было время, когда Иешуа не было. Потому что он еще не родился. Он родился 2000 лет тому назад. До этого были разные евреи, которых звали Йошуа, понятно, но я имею в виду сейчас вот именно его сына Иосифа из Назарета, который вообще-то родился в Бетлехеме 2000 лет тому назад. Вы понимаете, что было время до Иешуа? Вы это понимаете все? Но никогда не было времени до Слова Божьего, до мудрости Божьей, до Сына Божьего, до Сына Человеческого, до образа Божьего, до посредника. Потому что он не только был всегда с Богом, а он и есть Бог, который однажды стал кем? Как бы Сын Человеческий стал реально Сыном Человеческим, не прекращая быть тем, кем он есть. Теперь смотрите, я хочу вот что сказать. Есть люди, которые вот в это во все не верят. Для них это слишком много. Они думают, слушай, я не думаю, что Иешуа – это воплощение Слова Божьего. Я думаю, что это о нем потом придумали. Его неправильно поняли. Но я верю в Иешуа. В каком смысле? Ну, в то, что он был. В то, что он родился, допустим, даже в Бетлехеме. Допустим, даже у Иосифа и Мирьям. Верю, что он был, жил, был вообще хорошим парнем, еврейским очень. Что он учил всех добру и дал нам даже хороший пример. И, ну, трагически скончался, жалко, мог бы еще пожить, но какая разница, 2000 лет тому назад было. Вы понимаете, что это вообще не вера в Иешуа. Если вы верите в Иешуа, то, что он просто был, то ваша вера в Иешуа приравнивается ваша вера в Ленина, в Чингисхана, в римских цезарей, просто в исторических каких-то фигур, которые когда-то существовали, их было очень много. Это никак не связано с верой в Иешуа. Ты говоришь, подожди, но я даже верю, что он умер за мои грехи. Зачем ты так веришь? Какая глупость. Вы помните, сколько людей нужно было, чтобы отменить наказание Содома и Гоморры? Сколько праведников? Авраам торговался с Богом.
10.
10 праведников, чтобы Бог не уничтожил 2, сравнительно говоря, маленьких города, ну, на сегодняшний этап. 10 праведников, чтобы эти города не были уничтожены. Если человек верит, что один человек 2000 лет тому назад за него умер, смысл в этом в чем? Как один человек может понести на себе твои грехи, которые ты живешь 2000 лет спустя? Никак. Без шансов. Вера просто в человеческого Иешуа – это не наша вера с вами. Если мы верим в то, что этот Иешуа, который отдал жизнь свою за наши грехи, он вообще-то Слово Божие, мудрость Божия, Сын Божий, Творец, образ Божий, посредник, Сын Человеческий, до которого времени просто не было, потому что Он все сотворил. И Он однажды стал Сыном Человеческим, физически, стал человеком и отдал свою бесценную жизнь, неописуемо ценную жизнь за наши грехи, то тогда здесь все меняется, вы это понимаете? Это как, знаете, как есть печать, вот, которая печатает монеты, да, клепает от себя монеты. Монеты драгоценные, золотые, очень много стоят. Но как вам кажется, печать дороже, чем монеты? Печать дороже, получается, потому что она может наклепать этих монет еще больше. Мы с вами драгоценны только потому, что мы созданы по Его образу, по образу Слова Божьего. Это Слово Божье стало человеком и отдало свою жизнь за ваши и мои грехи. Вы это понимаете? Если мы так не верим, то у нас просто нет веры в Иешуа вообще. Она совершенно никому не нужна. Она ничего вам не дает. Вы однажды предстанете перед Ним со всеми вашими грехами. Это только если мы понимаем, кто Он и что Он для нас сделал, что тогда на эту потрясающую Его любовь по отношению к нам, представьте себе, то, что Он снял свою божественную мантию, как бы, образно говоря, для того, чтобы стать одним из нас, для того, чтобы заплатить за твои грехи и мои перед самим собой, ну, перед Отцом. Только если мы понимаем, кто Он и что Он для нас сделал, мы в состоянии ответить на Его любовь, сказать: «Вау, прости меня, пожалуйста, за все мои согрешения. Приди в мою жизнь, дай мне новое начало, потому что ты реально можешь простить мои грехи. Твоя жертва, она действует в вечность и в эту сторону, и в ту сторону». Подумайте, пожалуйста, об этом, как вы верите в Иешуа. Есть реально ложная вера в Иешуа, которая не вера в Иешуа вовсе, а просто вера в какую-то историческую личность. Зачем вам это надо? Вы не верите в Иешуа, если вы просто верите в человека. Если же вы верите в Иешуа вот таким, каким его описывают Евангелие, когда вы последний раз с ним общались? Потому что тогда не имеет значения, что он жил 2000 лет тому назад. Он тот, с которого вообще все началось, тот, которым все закончится. Он тот, который жив, и тот, который слышит и отвечает. Если вы в него верите, если вы сделали его вашим царем, если вы подчинили ему вашу жизнь, пригласили его в вашу жизнь, если вы получили его прощение, когда последний раз вы с ним общались? Потому что если не общались, с чего вы взяли, что он вас вообще знает, что вы знаете его? И, что тоже важно, если мы пригласили его в свою жизнь, вот его, Слово Божие, мудрость Божия, которая стала плотью, человеком 2000 лет тому назад, которого звали Иешуа, насколько мы подчиняем свою жизнь ему? Что есть в нашей жизни, что ему не нравится? Вы знаете, в кого вы верите? Познакомьтесь с Иешуа.